Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник Сергей Манышев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, автор многочисленных публикаций по истории Северного Кавказа. И мы говорим сегодня о фондах дореволюционного периода Центрального государственно-исторического архива Грузии, связанных с историей народов Северного Кавказа.
После провозглашения независимости Грузии 26 мая 1918 года архивные материалы, разбросанные по стране, были собраны в одном учреждении. В 1920 году оно называлось Центральным научным архивом, а в 1939 стало Государственным историческим архивом Грузии. В Национальном архиве хранятся письменные документы, фильмы, фотографии и аудиозаписи. Всего более 5 миллионов единиц хранения, охватывающих период с 9 по 21 век. Это тексты времени Первой Республики, научные архивы, приходские книги, содержащие информацию о крещении и смерти граждан, Евангелие 9 века, частные письма, приговоры, фотографии 19 века, первые кинодокументы.
Давайте начнем с того, что, когда мы говорим грузинский архив, исторический архив дореволюционного периода, о чем мы говорим, что мы должны иметь в виду?
Ну, когда мы говорим об историческом архиве Грузии, вообще понятие об архивах в Грузии, оно сформировалось достаточно давно. Есть сведения византийских авторов о том, что у грузин уже были какие-то архивы. Да, затем, понятное дело, в средние века существовали архивы при монастырях, в отдельных царствах, но в современном более или менее понимании архивное дело в Грузии складывается в XIX веке, естественно. Если быть более точным, во второй половине XIX века. Впервые озаботились разработкой и вообще разбором архивов только в 40-е годы XIX века, естественно, при Михаиле Семеновиче Воронцове. Тогда начинается работа по описанию и сбору материалов, прежде всего, естественно, имперского периода, да, за предшествующие полвека вхождения Закавказья, вообще Кавказа в состав империи, эти разрозненные архивы начинают собираться и пытаются их как-то обработать. Это касается и Закавказья, и Северного Кавказа, собственно говоря. Затем в 1864 году была создана Кавказская археографическая комиссия, которая, собственно, должна была разрабатывать историю установления русского владычества на Кавказе. И с этой целью, понятное дело, ей нужны были архивы, архивные материалы. С другой стороны, в 80-е годы, в 1880 году, при штабе Кавказского военного округа в Тифлисе было создано, военно-исторический отдел штаба Кавказского военного округа был создан, который тоже занимался написанием истории покорения региона. Все это, естественно, строилось на архивных материалах. Архивные материалы собирались по всему Кавказу, это касалось не только Грузии, да, и как-то систематизировались. Ну, разные были варианты систематизации. На протяжении второй половины XIX века существовала дискуссия в Российской империи о том, как нужно систематизировать вообще архивы. И даже был проект, который продвигала Кавказская археографическая комиссия в конце XIX века, о том, что вообще все кавказские архивы нужно централизовать в Тифлисе для того, чтобы их можно было обработать. Это касалось архивов из Кизляра, из Георгиевска, из Моздока, из Ставрополя, из Владикавказа, так как они к этому времени были почти нетронутыми. И военно-исторический отдел штаба Кавказского военного округа в этот период направляет отдельных офицеров для разбора этих архивов, которые составляют первые описи и, собственно, привозят их в Тифлис для того, чтобы было понятно, что вообще есть в этих архивах. Но нужно сказать, что идея вот этой централизации всех кавказских архивов в Тифлисе, она не была реализована, потому что этот проект был признан таким невыполнимым. Во-первых, это повлекло бы за собой большие расходы, при этом там часть документов совершенно точно могла бы быть утеряна, и в итоге признали предпочтительным разбор архивов на местах. Ну, хотя часть фондов все же была вывезена, ну, например, такова судьба Моздокского комендантского архива, который в конце XIX века, он был в 90-е годы XIX века описан в самом Моздоке, и к началу XX века его перевезли в Тифлис, в как раз-таки вот этот вот архив военно-исторического отдела штаба Кавказского военного округа. Затем наступает Первая мировая война. Близость фронта вынуждает власти в 1915 году эвакуировать часть архивных фондов из Тифлиса на Северный Кавказ, в Ставрополь, в Екатеринодар и в станицу Лабинск. Естественно, хранили их в неприспособленных совершенно помещениях, и уже в 1920 году Учредительное собрание Грузинской Демократической Республики принимает закон об основании в Тифлисе главного научного архива. Ну, понятно, закон этот был такой недолговременный, потому что Грузинская Демократическая Республика достаточно быстро закончилась. И уже в июле 2021 года грузинский ревком принимает декрет о реорганизации и централизации архивного дела в Грузии. И, собственно говоря, в дальнейшем весь советский период вот это вот архивное дело в Грузии развивается так же, как оно развивалось в других союзных республиках. В 2022 году Центр архив РСФСР возвращает с Северного Кавказа документы в грузинский архив. Да, понятное дело, что они вернулись не в самом лучшем состоянии. Этому не способствовали ни революция, ни последовавшая разруха гражданской войны. А затем уже в 2021 году, значит, был создан исторический архив в Грузии, в котором хранились документы с 9 века по 21 год, 1921 год. Затем был создан Центральный государственный архив, сейчас он называется Центральным государственным архивом новейшей истории. Он был основан в 27 году, где хранятся все документы советского периода, ну, по сути, все партийные документы. Затем в 44 году создается архив кинофотодокументов. И сейчас, собственно говоря, четыре архива. Исторический архив, новейшей истории, кинофотодокументов и кутаистский архив, они составляют Национальный архив Грузии.
И все это в одном здании, да?
Ну, кроме кутаистского, естественно, архива. Три архива, да, они вот в здании Национального архива Грузии. Он был реорганизован в начале 2000-х годов, вот, собственно, в Национальный архив.
Если, например, человек решил поработать в грузинском архиве, нужны ли какие-то специальные разрешения, чтобы работать в архиве? То есть в каждой стране есть все-таки своя специфика. Где-то нужны документы предоставлять, а кто-то должен рекомендации от вузов, там, институтов там, научных подавать. Кто-то может просто с улицы зайти в какой-то стране. Как в Грузии с этим?
Организация работы в архиве, в историческом архиве Грузии достаточно простая. Есть очень хороший сайт архива, он, правда, на грузинском и на английском языке, но ничего там сложного нет. Ты заполняешь заявление в электронном виде, отправляешь его на электронный адрес архива, и в течение какого-то времени, ну, по-моему, в течение месяца, архив отвечает тебе, что вот ты можешь начать заниматься в читальном зале. Я вот пока ни разу не сталкивался с тем, чтобы мне, например, отказали в работе в архиве. Хотя я помню, что были несколько лет назад, лет пять назад, истории о том, что исследователям Северного Кавказа некоторым не давали такого разрешения.
Если в Грузии, как в России, это, как мы предупреждали, это многие все-таки вопросы заданы нашими слушателями, поэтому их интересовали вопросы, скажем так, не всегда связаны с историей, а больше связаны с деятельностью архива. Насчет засекреченных архивных документов, то есть ли какая-то база документов, которые не выдаются исследователю, если он там пытается заняться каким-то периодом, и они по каким-то различным поводам, ну, не будут выдаваться исследователю, имеется в виду.
Ну, по имперскому периоду, я занимаюсь имперским периодом, это 18-19 век, естественно, таких документов нет. Документ не может быть выдан, ну, если он в плохом физическом, допустим, состоянии. Касаясь всего остального, есть закон Республики, значит, Грузия о Национальном архивном фонде, в котором эти случаи прописаны. Да, существует ограничение в течение 75 лет со времени создания документа, да, содержащие, это касается документов, содержащих персональные данные граждан. Ну и кроме того, есть документы, естественно, содержащие государственную тайну, которые, доступ к ним регулируется законом Грузии о государственной тайне.
Если, например, человек иностранец, как в данном случае, как вы, Сергей, вы приезжаете в Тбилиси, вы предварительно получили разрешение работать в архиве, есть ли какие-то отличия от грузинских, например, исследователей? То есть вы наравне с грузинскими исследователями можете заниматься этим или есть какие-то ограничения?
Я таких ограничений не замечал никогда. Единственное ограничение, ну, какие-то описи могут быть на грузинском языке. Да, например, если мы говорим об имперском периоде, насколько я знаю, всего одна опись в начале 90-х годов была переведена на грузинский язык для чего-то. Это фонд братьев Исадзе. Да, вот это единственная опись на грузинском языке по имперскому периоду. Все остальные описи на русском языке.
Самые древние документы, вы сказали, 9 век. Что они собой представляют? 9, 10, 11 век? Насколько база большая? То есть это единичные документы или мы имеем в виду, что это целые фонды, которые хранятся с того периода?
Ну, в историческом архиве Грузии хранятся документы, как я сказал, с 9 века начиная. Что это за документы? Это грамоты грузинских царей, например, да, это рукописные книги, это древнегрузинские рукописи, это акты, так называемые гуджары, да, которые еще в XIX веке они были изданы в томах актов Кавказской археографической комиссии. Большинство вот этих вот древнегрузинских актов, они были изданы, насколько я помню, и на грузинском языке, и в переводе на русский язык. Это грамоты, например, царя Георгия II, грамота о том, что он жертвует какому-то монастырю какие-то земли, относящиеся к XI веку. Это грамоты царицы Тамары, например. Документы, образовавшиеся в результате деятельности отдельных грузинских правителей, отдельных грузинских монастырей. Естественно, большой фонд касается христианизации Грузии. Это, насколько я помню, это несколько тысяч документов. Но нужно сказать, что документы древние хранятся не только в Национальном архиве, но, например, в Национальном центре рукописи имени Кикилидзе. Раньше он относился к Академии наук, сейчас он относится, по-моему, к Министерству просвещения Грузии. Вот большой массив древних грузинских документов хранится как раз-таки в Национальном центре рукописи имени Кикилидзе. Кроме того, достаточно большую часть, помимо грузинской коллекции, составляют, например, персидские документы. Да, это персидские фирманы, персидских шахов, шаха Аббаса, например. Они касаются не только управления Грузией, например, но и управления Дагестаном. И они датируются в пределах XVI, начала XIX веков. Кроме того, больше полутысячи документов XVI-XIX веков это документы на турецком языке. Это какие-то наградные документы, фирманы турецких султанов. Наиболее ранние, по-моему, как раз-таки датируются это фирман султана Мурада III 1588 года. Они также касаются не только Грузии, но и, например, управления Дагестаном, в частности, в 17 и начале 18 века.
Опять же, продолжим именно этот вопрос. А так как они написаны все-таки в 9, 10, 12, 13 веках, соответственно, даже грузин, который сегодня спокойно говорит и пишет на грузинском, он же не поймет то, что написано, что было написано в те времена. То есть язык все равно видоизменялся. У них есть возможность видеть переводы этих документов? То есть они изучены ли эти документы на сегодняшний день?
Ну, наиболее важные документы изучены были еще. Они начали изучаться еще, естественно, в XIX веке созданием грузинской национально-исторической школы. И как раз-таки большое количество документов, наиболее ранних, известны в копиях XIX века, которые были изготовлены, переписаны именно грузинскими историками XIX века. Понятно, да, язык развивается, язык меняется. Это то же самое можно применить и к русскому языку. Потому что не каждый человек может понять русский язык там, 10-11 века. Да, если мы возьмем подлинник, например, слова о полку Игореве, то вряд ли кто-то его сможет прочесть до сих пор, сколько прошло времени. С момента его открытия, этого памятника, ученые бьются о том, как трактовать отдельные слова, например. Но большое количество древнегрузинских памятников оно было опубликовано и в XIX веке, и в советское время. В основном на грузинском языке, конечно.
Вы слушаете «Хронику Кавказа» с Вачигаевым и с моим гостем Сергеем Манышевым, историком, исследователем дореволюционного периода на Северном Кавказе. Мы говорим сегодня о фондах дореволюционного периода Центрального государственного исторического архива Грузии, связанных с историей народов Северного Кавказа. И вы упомянули о том, что некоторые документы связаны непосредственно и с Дагестаном. Кто-то пользовался ими, например, что было хорошо в советских архивах, это все, кто пользовался каким-то документом, всегда должен был отмечаться, что он брал этот документ. А касательно дагестанских документов, вы можете сказать, что ими пользовались историки из Дагестана и России вообще?
Насколько я знаю, никто ими никогда не интересовался. Ну, понятно, эти коллекции нужно изучать во всей их совокупности. Но составлены еще в советское время были очень подробные, они были подробно каталогизированы, эти каталоги были изданы, но я не помню, чтобы когда-то кто-то ими пользовался и вводил их в научный оборот.
Работая в архиве, вы, тем более я в курсе, что вы не первый раз и не первый год работаете в грузинском архиве, планируется ли оцифровка архива Грузии? Если планируется, то когда?
Ну, насколько я знаю, оцифровка-то ведется. Она ведется во всех архивах, не только грузинских. Оцифровано порядка 1,5 миллионов, насколько я знаю, документов. Но понятное дело, что при 5 миллионах дел 1,5 миллиона документов – это, в общем-то, капля в море. При этом нужно сказать, что грузинские архивисты, они на очень высоком уровне изготавливают копии, поэтому я не думаю, что при нашей жизни будут доступны электронные образы документов XIX века, например, или XVIII века.
Тогда другой вопрос. Я живу, скажем, в одной из стран Западной Европы, или в Москве, или в Петербурге кто-то, исследователь, хочет заказать документ в грузинском архиве, соответственно, через интернет. Каковы шансы получить этот документ, именно заказывая через интернет?
Ну, шансы приблизительно нулевые.
Один из вопросов, который был задан нашим читателям, был связан с тем, что он спрашивает, где искать отметки тех, кто пересекал границу в конце Гражданской войны или же в конце Кавказской войны. То есть имеется в виду, наверное, паспорта, которые для выезда совершение хаджа там или для того, чтобы период гражданской войны, чтобы покинуть территорию. Какой фонд документов вы посоветовали бы этому молодому человеку?
Ну, частично, конечно, эти документы, касающиеся мухаджиров после Кавказской войны, они сохранились в 545-м фонде исторического архива Грузии, это военно-народное управление, но этот фонд очень неравномерный, там есть лаконы определенные, но вообще, конечно, такие документы, если они касаются Терской области, то это Владикавказ, если они касаются Дагестанской области, то это Махачкала. Вероятнее всего, они окажутся там. Это касается и документов на выезд в хадж, и документов, вот, связанных с мухаджирством после Кавказской войны. Часть есть в Дагестанском архиве вот этих вот вещей, и часть есть точно в этом тоже, в Северо-Осетинском. То, что касается революции и гражданской войны, они разбросаны тоже по разным фондам, которые формировались, то они были секретные частично, то не секретные в советское время.
В Грузии для исследователей данной темы, безусловно, будет интересен Национальный исторический архив Грузии. Здесь, в фондах Министерства иностранных дел Грузинской республики 1918 по 1921 года, содержатся материалы о выдаче заграничных паспортов горцам Северного Кавказа на основе соглашений, достигнутых правительством Союза горцев Северного Кавказа с правительством Грузии. Речь идет о фонде 1864 Министерства иностранных дел Демократической республики Грузии и фонд 1861 Управление делами меньшевистского правительства. Конкретно в этих фондах вы найдете сотни обращений о выдаче паспортов от имени Горской республики для выезда в Османскую империю, чтобы оттуда уже переезжать в другие страны Европы. Не все, но некоторые заявления сопровождаются фотографиями просителей. Что касается архива Республики Северная Осетия Алания, то здесь следует обращаться через их ведомственный сайт с просьбой о том или ином документе, и служащий архива отвечает, и вы можете за оплату, установленную государством, получить информацию о том или ином деятеле, который проживал в 19 или в начале 20 века на территории Терской области.
Документы, связанные с распространением христианства, как известно, в определенный период истории Грузинского царства мы наблюдаем, что и грузинские епископы на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии, Балкарии, Карачая, то есть в приграничных зонах, пытались распространить христианство. Что можно посоветовать людям, которые занимаются именно этой тематикой распространения христианства, попыткой, скажем даже? Я не уверен, что было распространение, но, по крайней мере, попытки были.
Попытки были, да, конечно. Можно вспомнить, конечно, общество восстановления православного христианства на Кавказе, созданное уже после Кавказской войны. И его документы хранятся в историческом архиве Грузии. Это 493-й фонд. Фонд тоже очень неравномерный. Там есть очень интересные дела, связанные с разными проектами христианизации. Ну, например, вот несколько лет назад мной из этого фонда была опубликована записка экзарха Грузии Евсевия по христианизации горцев, относящаяся к 1859 году, в которой он излагал свое видение того, как нужно христианизировать. Но это большой фонд на самом деле. Большую часть его, конечно, составляют отчеты Общества восстановления православного христианства на Кавказе. Но, собственно, эти отчеты, они в большей степени опубликованы. Несколько очень интересных больших дел, вот в которых сосредоточены разные проекты того, как нужно приводить в христианство, кого нужно христианизировать, а кого не нужно христианизировать. Да, потому что была дискуссия на эту тему в империи, и было принято решение, что можно попытаться христианизировать тех, кто либо еще язычники, либо совсем недавно приняли ислам. Ну, в частности, речь шла об ингушах, частично о чеченцах. И совершенно было очевидно имперским администраторам, что не стоит пытаться распространить христианство, например, у народов Дагестана.
Это какой период?
Это вторая половина XIX века. Угу.
Кавказская война. Касательно документов Кавказской войны, мы, по-моему, первой передаче в прошлом году тоже касались этого вопроса. Могли бы вы, Сергей, рассказать о том, в чем разница фонда Кавказской войны, который находится в Тбилиси, с тем, что мы знаем и пользуемся в Москве в военно-историческом архиве? То есть в чем разница? Это копии документов в Тбилиси или все-таки это документы, которые можно найти именно только здесь, в Тбилиси?
Это такой интересный и сложный вопрос. Вообще у большинства обывателей, ну и у плохих историков, есть такое мнение, что вот в российских архивах все настолько плохо и сфальсифицировано, а вот есть исторический архив Грузии, это вот такая сокровищница Али-Бабы, в которую ты приедешь, и на тебя сразу посыплются все интересующие тебя документы, по любым вопросам, по любым периодам, которых нет нигде больше. Но это на самом деле заблуждение, конечно. Большая часть документов, касающихся Кавказской войны, была издана еще в XIX веке из исторического архива Грузии. Они были изданы в 12 томах актов Кавказской археографической комиссии под руководством Адольфа Берже и в 32 томах Кавказского сборника, который издавал военно-исторический отдел штаба Кавказского военного округа. И уже даже когда планировался 13-й том актов Кавказской археографической комиссии, который так и не вышел до революции, стоял вопрос об обследовании архивов Северного Кавказа, потому что считалось, что большая часть документов уже издана. И в 60-е годы XIX века Адольф Петрович Берже писал записку своему начальству о том, что большую часть документов, наиболее интересных из архивов в Тифлисе, мы отобрали для издания. Все остальное можно уничтожить. И, собственно говоря, когда мы говорим о первой половине, прежде всего, XIX века, то можно сказать, что большая часть наиболее интересных документов действительно издана. Плюс еще можно вспомнить очень нелюбимый на Северном Кавказе сборник 1953 года «Шамиль Ставник султанской Турции и английских колонизаторов», в котором который прекрасно дополняет акты Кавказской археографической комиссии. Есть ли документы в историческом архиве Грузии, которых нет в других российских архивах? Конечно, нет. Вот простейший пример. В прошлый свой приезд я сидел и перенабирал целый ряд записок по истории, собственно, архивного дела. Счастливый, довольный, я вернулся в Россию, и мне прислала коллега книгу по истории тоже архивного дела на Кавказе, в которой она опубликовала те же самые документы, по их архивным копиям, копиям, созданным в тот же период, из Северо-Осетинского, например, архива. Пример буквально из сегодняшнего дня. 2 месяца назад в отделе рукописей Российской государственной библиотеки я смотрел одну из записок про то, как необходимо обустроить Лабинскую линию. Это писарская копия была, заверенная автором, но не датированная. Ну вот сегодня буквально мне попалась эта же записка, написанная этим же писарем, но с проставленной датой. Все почти документы, так или иначе, их копии есть и в российских архивах. То, что касается Кавказской войны. То, что касается военно-народного управления второй половины XIX века, здесь немножко другая история, потому что несколько иначе уже формировались и архивные фонды, и несколько иначе работала имперская бюрократия.
Чем вы занимаетесь? Что нам ждать в ближайшее время от вас?
Ну, сейчас я работаю над биографией академика Гмелина, который умер в плену в Дагестане в 18 веке. И сейчас я работаю над историей архивного дела, собственно говоря, на Кавказе.
Сборник по шейху Мансуру, которого вы обещали в прошлый раз, до какой стадии он?
Сборник по шейху Мансуру на стадии того, что заключен договор с издательством, и издательство подало его на грант.
Будем надеяться, что выиграет и издательство, и вы, и мы все.
В прошлый раз, конечно, мне написали человек 100.
Я думаю, что могли написать 1000, просто не знали, да, как связаться.
Архив и архивная деятельность рассматриваются как важное направление политического строительства в современных цивилизованных странах. В рамках политики Национального архива по лучшей защите и доступу к оригинальным документам сейчас оцифрованы 1000 страниц письменных источников, 440 кинолент, а также около 3000 фотографий и 207 аудиозаписей. Восстановлено до 17 тысяч хранящихся в архиве бумажных документов. Власти Грузии стремятся к полной оцифровке Национального архива. И для этого правительством определен срок в 10 лет. Что немаловажно, для учреждения проектируется новое здание. Это позволит исследователям использовать современные средства доступа к документам, хранящимся в Центральном государственном историческом архиве Грузии.
Гостем очередного выпуска «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был Сергей Манышев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, автор многочисленных публикаций по истории Северного Кавказа. И мы говорили сегодня о фондах дореволюционного периода Центрального государственного исторического архива Грузии, связанных с историей народов Северного Кавказа.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».